Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается эффективности помощи Греции, которую мы запрочили, тему, которую мы начали на нашей предыдущей передаче, по поводу которой поступило таких несколько критических комментариев наших слушателей. Вот один из них. Позволю себе реплику поперек ведущих относительно выступления «Евросоюз обламывает младших братьев». Правда также и в том, что до вступления в ЕС в Греции все было. Было свое производство, были деньги, была безработица, аж 2,9%, но не было бюджетного дефицита. И никто не считал греков лодырями. Потом Греция вступила в ЕС и понеслось. Свое производство загнулось, в Грецию пришла глобальная экономика, а Олимпиада просто добила греков. Ну и тут ссылка на статью в газете «Утро», где как бы расписывается, как это добила греческая Олимпиада, за которую они до сих пор не могут оплатиться.
Обратите внимание, я не знаю, почему это выступление, почему он считает, что под трех ведущих. Мы так и считаем. Как
я закончу. Да, обратите внимание на дату статьи, странные параллели просматриваются. Только, ну, это имеется в виду с нашей Олимпиадой. Только нас никто спасать не будет, а греки поступают правильно. Немцы их разорили, немцы пущай и кормят. Не все коту масленица. Вот. Ну, тут есть и другие, так сказать, выступления про то, как вот тут пишет Баранова Наталья Петровна, прослушав передачу про Грецию, была разочарована, пустая болтовня ни о чем. Ведущие объясняют трудности Греции тем, что те лодыри не работают, а только кофе пьют. Непонятно, почему греки долгие годы работали как люди в поте лица, а потом вдруг, подчеркнуто, забили на все и стали кофе пить. Вы знаете, ну, к сожалению, я выскажу свою точку зрения, потом Александр выскажет свою. К сожалению, феномен, так сказать, любого выступления стоит в том, что если в нем попадается какая-то хлесткая фраза про типа того, что, так сказать, греки, мол, так сказать, любят кофе попить и не очень любят перетруждаться при, так сказать, жарком климате, то она становится как бы лейтмотивом, а все остальное серьезное, сказанное в том же комментарии, отходит как бы на второй план, и все концентрируется вокруг фразы про греков и кофе. На самом деле, ту мысль, которую я, во всяком случае, хотел донести, я не считаю греков ни лодырями, ни специальными любителями, так сказать, посидеть в кофейне целый день вместо того, чтобы целый день работать. Вот. Но я считаю, что проект европейского сообщества, вот, вытянутый в экономическое такое содружество с единой европейской валютой, это был проект крайне критикуемый на стадии еще своей реализации, который был протолкнут в Европейском Союзе точно так же, как была протолкнута позднее Европейская Конституция, то есть без какого-либо референдума и, так сказать, на воле народа, выраженной, так сказать, достаточно определенным образом, и под аккомпанемент того, как всем в единой зоне Дебра будет хорошо жить. Вот я прекрасно помню этот момент, там 2002 год, во всякого рода такие праздники, наступавшие по части последнего дня циркулирования национальной валюты и первого дня вступления в обращение евро. Вот всю эту такую помпу, так сказать, с конфетти и, так сказать, бравурными маршами, которая раздавалась буквально по всей Европе и была, в общем-то, целью одной из координированной кампании, в ходе которой вот этим вот всем шумом надо было заглушить объективные сомнения о том, а что это такое за конструкция, которой вдруг, так сказать, страны с самым разным экономическим потенциалом вдруг объединяются в единое экономическое пространство, оставаясь при этом по-национальному суверенными. Понимаете, вот если провести параллель, ну, я не беру уж даже Советский Союз, но современной России, да, будучи единым государством, да, в этой России есть, так сказать, регионы-доноры и регионы дотационные. Причем донорами являются, насколько мне помнится, там, по последним словам Медведева, только 11 регионов, а остальные, следовательно, 70 с лишним, являются так или иначе дотационными. Я сейчас не объясняю, за счет чего это берется и каким образом эти бюджеты перераспределяются за счет налогов, но сам факт того, что в рамках единого государства существуют зоны, в которых как бы больше и меньше есть денег, и которым, как следствие, одни должны помогать, так сказать, другим, это является нормальным. Единая Европа таким единым государством не была никогда. И вот это родило самые главные сомнения. И вот сейчас, 10 лет спустя, а евро было введено в 2002 году, по сути дела наступил момент истины. Когда вот эти вот, так сказать, разноуправляемые экономики, у них нет единого центра, который бы задавал хоть в большей или меньшей мере, как должны развиваться экономики Европы весь в комплексе. Потому что Еврокомиссия эту роль не выполняет, и она до такого уровня полномочий не имеет. В стране гораздо больше национального суверенитета, чем общего. Вот это все приводит в итоге к единой схеме, которая, собственно, и дала название нашей передачи, в которой заключается ее основной смысл, отнюдь не в греческом кофе, а в том, что евроэкономика такого рода может строиться только на подавлении младших братьев вот, своими партнерами по Европейскому Союзу. Что, собственно, и происходит. И вот выдавливание, так сказать, там всех соков из Греции, а это один из элементов такого же рода, но такой же, те же самые процессы грозят и Португалии, и, так сказать, и каким другим, так сказать, странам, там и Италии, и Испании называют, хотя они вроде бы не такие мелкие и, так сказать, незначительные. Я уж не говорю про страны Восточной Европы, там типа Прибалтику, которая во времена Советского Союза, будучи в полном экономическом сачке, сейчас находится в таком же глубоком экономическом дауне. И сколько бы местные национал-патриоты там не говорили о том, как в Европе, как в Латвии хорошо, там, или Прибалтике хорошо, что она освободилась от русского господства, в реальности же, на самом деле, так сказать, экономическое положение там драматическое именно по поводу вот этих вот экономических проблем.
Я глубоко убежден, что греческая элита, когда принимала решение о вхождении сначала в общий рынок, потом в европейское сообщество, потом в зону евро. Значит, они, когда принимали эти решения, это не маленькие дети, они прекрасно понимали правила игры, по которым им предстоит дальше работать. Более того, приняв эти самые правила, достаточно справедливые правила, в том плане, что так сказать, дефицит бюджета не должен превышать какой-то величины, люди брали на себя определенные обязательства расходовать бюджетные деньги экономно, собирать налоги в полном объеме и таким способом, так сказать, не брать на свое время правления этакую заемническую функцию, что, мол, где, вот до меня, так сказать, правительство было такое вроде как слабенькое, и деньги платило маленькие бюджетникам, а налоги драло большие, а я вроде такой хороший. Я вроде как и повысил пенсии, повысил зарплаты, и налоги на бассейны, которые собираются в Греции, это один из немногих источников дохода, который мог бы быть, погасить дефицит бюджета. Вот налоги на эти бассейны мы собирать не будем. Там собирается всего 1.5% существующих бассейнов, что легко проверяется из космоса. Вот когда такое правительство говорит, что вот мне меня 4 года впереди, я вот такой добренький, а я напечатаю денег через свой филиал Европейского Центробанка, что или какие-то еврооблигации. Вот когда, значит, прошел этот период, второй раз прошел период, третий прошел период, сумма долга оказалась настолько большая, что даже погашая проценты по этому долгу, у Греции не хватает средств. И у меня, на мой взгляд, появляются все основания говорить про греков не лично, которые сидят в таверне и пьют кофе, а те греки, которые являются элитой, руководящей элитой Греции, они действительно живут взаймы, они действительно дармоеды. При этом они принимают достаточно популистские и жульнические решения типа проведения Олимпиады, потому что всем уже понятно, что Олимпиада это давным-давно не праздник спорта, а праздник жуликов-бюрократов, которые воруют на эту тему. Вот они еще усугубили таким способом свою ситуацию. Значит, когда мы обсуждали эту проблему, инициатором этой темы был я, значит, я говорил о том, что есть несколько вариантов выхода из положения. Первый, тот, который практикует нынче Евросоюз, это установить определенную планку дефицита бюджета на достаточно низком уровне и требовать от всех остальных о том, чтобы они выполняли это правило. И очень мало говорится о том случае, когда Греция нарушает эти правила. Не только Греция, Испания, Португалия, Италия нарушают эти правила, а за ней, потому как они говорят, что ребята, ну вы напрягитесь и все-таки снизьте дефицит бюджета, а мы вслед за этого дадим вам денег взаймы, это на самом деле не ответ на вопрос. Деньги, взятые взаймы, все равно рано или поздно надо возвращать. А если устраивать дефолт, это значит, они обижают совершенно незаслуженно те страны и те частные компании, которые им в долг давали. Это неправильно. Тот вариант, о котором я говорил, и который мне представляется абсолютно справедливым, это установление, опять же, единой планки для всех государств еврозоны, только не на минимальном уровне, как это принято сейчас, а на максимальном уровне. Вот какая-то страна, предположим, Греция, перебрала дефицит бюджета и установила там 18%. Вот все остальные страны имеют право в следующем году или в текущем году, где-то видно по деятельности, поднять на ту же величину. И таким способом у них появляются дополнительные средства, которые они имеют возможность расходовать на своих пенсионеров, на своих бюджетников, на свои инвестиционные программы, на свое улучшение инфраструктуры. В конце концов, они могут про запас эти деньги положить или как-то распорядиться ими так, как считает необходимым то или иное правительство. Наступит при этом инфляция? Неизбежно наступит. Это абсолютно понятная вещь, это надо с открытыми глазами, так сказать, понимать. Насколько это плохо, что это будет инфляция? Для какого-то вида экономических программ это плохо. А для экспортных возможностей страны это хорошо. А если это плохо для тех людей, которые покупают импорт, то да, это плохо. А для тех, кто экспортирует, это нормально, это развивает экономику. В частности, тот застой в экономике, который сейчас существует не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, и общемировая рецессия, этот вопрос преодолевается инфляцией. И американцы идут этим путем, они запечатывают деньги. И поэтому то предложение, о котором я говорю, оно является справедливым. То, что при этом пострадает целый ряд стран, которые дефицит бюджета у них изначально большой, и, соответственно, эта инфляция по ним ударит, а компенсационных денег у них не будет, они будут наказаны. Но так это они будут справедливо наказаны. Потому как все должны жить посредством. Я не хотел бы вступать в дискуссию, значит, хорошо ли и правильно или неправильно принимали решение о вхождении в еврозону. Но то, что это решение было принято в частности было греческой элитой, и определенные плюсы они от этого в плане туризма уж совершенно точно получили. Будьте любезны, ребята, влезайте в тот размер дефицита бюджета, а если вы не влезаете, вы будете наказаны инфляционным налогом. И это абсолютно справедливая вещь. Почему это не делает Европа? Значит, и почему они даже не обсуждают вот такую абсолютно прозрачную и понятную вещь, как можно было бы выйти из положения, мне тоже понятно. Они боятся американцев. Очевидно, давление со стороны американцев, давление, запрещающее, так сказать, вести инфляционную политику, в отличие от самих Соединенных Штатов, которые это делают, оно достаточно очевидно. Мы это видим, в частности, на примере Китая. Вот все, что угодно, они готовы, так сказать, вот, как бы, лишь бы Китай укреплял свой юань. Вот они постоянно говорят, укрепите свой юань. Точно так же они, очевидно, себя ведут на каких-то внутренних переговорах из зоны евро. И, на мой взгляд, в этом кроется основная проблема. А то, что люди считают это пустой болтовнёй, то, что мы обсуждаем эту тему, и сводят к тому, что пьют кофе или не пьют кофе, это оставим на совести наших форумчан.
Ну, я хотел бы сказать, что я, конечно, не согласен с тем подходом, который вот предлагает сейчас Саша. Мы, собственно, и не могли и не обязаны иметь по всем точкам, так сказать, обсуждения единое мнение. Я просто хочу дать другую альтернативу. Я считаю, конечно, что наращивание инфляции в зоне евро как бы до уровня самых отсталых стран — это губительный путь, потому что эта инфляция на этом пути не остановится, она будет продолжаться развиваться, в том числе и в этих самых же странах, то есть путем допечатывания тех же самых денег. Вот, они все-таки имеют право эмиссии, это кардинально для зоны евро. То, что их должно сдерживать от инфляции, это как бы их собственное обязательство. Но эмиссию имеет право делать каждый. Деньги туда не завозятся и не распределяются, там, условно говоря, из Бундесбанка. Вот. Они все-таки в каждой стране производятся в определенных лимитах самостоятельно. И поэтому, так сказать, эта планка инфляции, она, будучи установленной на уровне там, не 3, например, а 16%, она легко перерастет в 24%. 50, и после этого само евро превратится, собственно, в дерьмо и повлечет за этим проблемы не только для Греции там, или каких-то других стран, но и для тех стран, которые изначально как бы этим процессом не задеты. То есть фактически это похороны евро. Это первое. Второе, это то, что в действительности глобальная ошибка, которая была допущена, и сейчас она видна особенно отчетливо на примере вот этой же Греции, состоит в том, что вхождение в зону евро подавалось как некая панацея. Что вот как только будет единая европейская валюта, сразу же все, кто вступит в эту зону, им будет хорошо. Вот десятилетний эксперимент доказал, что это не так. Причем это нехорошо на самых разных уровнях. Не только на уровне Греции, у которой есть бюджетный дефицит, но и на уровне достаточно развитых стран. Допустим, той же Франции, Германии, Италии и так далее. Я вот этим летом как раз там был и, в общем-то, общался с самыми разными слоями населения. Я вам хочу сказать, что евроэнтузиазма практически ни у кого не осталось. В первую очередь потому, что для всех стало ясно, что вместо того, что было обещано при вступлении в зону евро, мол, типа конкуренция товаров и услуг создат, позволит понизить цены на внутреннюю продукцию, и таким образом жить станет дешевле, привела ровно к обратному эффекту. Вот все, что раньше было дешевле, стало дороже. И это произошло абсолютно во всех странах без изъятия. Абсолютно во всех странах без изъятия выросли цены. Я не знаю, какое влияние оказало евро на туризм, поскольку из публичных аргументов это практически единственный, который выдавался в 2002 году при переходе на европейскую валюту. Мол, как удобно будет, переезжая из страны в страну, не менять каждый раз деньги, а расплачиваться одной и той же местной валюты, евро.
Это действительно удобно.
Нет, какое-то удобство от этого есть. Я словами «какое-то», взяв в кавычки их, полностью бы и ограничился. Потому что в тот период, когда люди уже активно пользуются кредитными картами, когда эти кредитные карты в Европе в значительной мере унифицированы, уже вопрос сам по себе обмена там валюты на одну или на другую, он стал гипотетическим. Практически у каждого есть кредитная карточка. Каждый имеет возможность ей расплатиться. Процент за транзакцию в этом случае ноль. Курсы обмениваются по курсу ЦБ. Так сказать, потерь
от этого. Не, Валер, внутри карточек у них свои курсы. Они там не упускают возможность ограничить.
Саш, я говорю внутри Европы. Я говорю про ситуацию, которая была внутри Европы. Не Европа, Россия, а именно внутри Европы. Там были свои особые условия. Вот. И в этих особых условиях, даже если там и был какой-то процент, он не сравним с теми потерями, которые принесло прихождение в зону евро. Понимаешь? И вот эти, поскольку этот эффект был, во всяком случае, в тех странах, которые на сегодня являются там туристическими, ну, я возьму, например, также хорошо известный мне Таиланд, да, вот наличие собственной местной валюты, тай и бата, да, ну, абсолютно никого не парит. Ни тех, кто приезжает туда с евро, ни тех, кто с долларами, ни тех, кто приезжает туда даже с рублями. Вот не парит и все. Разменивается это все достаточно просто, легко и никому, так сказать, головную боль не причиняет. То есть, на самом деле, если ради этого или это выдавалось за какое-то облегчение туризма, которое должно дать ощутимый эффект, я сразу могу сказать, что этого эффекта за этот счет не было. Его не существует. Это все выдумки, так сказать, людей, которые старались столкнуть как можно больше, так сказать, одурачить как можно больше населения и втолкнуть его в зону евро, прекрасно зная, что никаких особенных выгод от этого они не получат. Получат выгоду кто? Получат так называемые международные финансовые круги, ну, в данном случае европейские финансовые круги, которые могут печатать некий аналог резервной валюты, аналогичный доллару, и таким образом финансировать европейское сообщество за счет того, что эта валюта будет растекаться по третьим странам и там служить средством капитализации. Точно так же, как им служил в течение многих десятилетий доллар. И таким образом весь основной мир будет финансировать Европу. Вот в чем была идея. Если уж говорить о ней всерьез. И вот именно эта идея на глазах вот этого вот европейского кризиса, который мы сейчас наблюдаем, и провалилась. То есть даже если евро и послужил каким-то средством капитализации, но, естественно, в меньшей степени, чем доллар, потому что эта валюта более молодая. Тем не менее, он не перевысил те негативные эффекты, которые произошли при объединении самых разных экономик стран, в ходе которых более слабые экономики просто развалились, о чем, собственно, и справедливо пишут, так сказать, наши слушатели. Я не сомневаюсь, что то же самое будет с экономиками, допустим, Прибалтики, они и сейчас находятся в глубокой заднице, вот, равно как и других стран, которые, так сказать, еще не вошли в зону евро, там, например, типа Польши, Чехословакии, ну, Чехии, простите. Но если они туда войдут, то им мало не покажется. Кстати, Чехия в этом смысле любопытный пример. Потому что Чехия имеет свою собственную крону. И как-то вот с кроной чувствует себя гораздо более увереннее, чем соседняя Словакия, у которой как раз состоялся переход на евро. И которая в результате этого сейчас вот, так сказать, имеет правительственные кризисы и вообще кучу головной боли от того, что ей часть своего национального продукта, очень весомого для словаков, приходится отдавать в общеевропейскую копилку, к чему ее политические соседи принуждают, просто выкручивая руки. Вот, поскольку они, так сказать, гораздо ее сильнее, и фактически Словакия от них зависит. То есть она попадает к ним в точно такое же подчиненное состояние, как попала Греция, как попала любая другая страна, по сути дела купившись на обещания, которые не имели под собой ничего общего. Вот в этом контексте я, кстати, гораздо лучше понимаю, например, проблему Белоруссии и так называемого союзного рубля, который должен был бы, по идее, прийти на смену белорусскому рублю и российскому рублю, ну, фактически распространив российский рубль на Белоруссию. Вот сейчас Белоруссия, как бы ее там не критиковать, но я проезжаю просто регулярно через нее и просто вижу. Это страна, которая находится на своем достаточно стабильном экономическом положении, в которой сохранилась промышленность. Эта промышленность реально действует, на ней работают люди, и в ней нет вот этого вот огромного количества, так сказать, бомжей, нищенствующих там и всего такого прочего, что характерно вообще-то для России, да, что мы видим. Не говоря уже про те огромные социальные разрывы, которые, так сказать, у нас стали притчей во языце. Так вот, стоит только Белоруссии вот пропуститься через вот эту вот систему совместного рубля с Россией, и сразу же мы получим тот же самый эффект, что с евро. И, так сказать, это то, что это приведет, конечно, и к краху действующей власти, и к замену ее какой-то марионеточной властью, да, которая будет уже соблюдать не национальные интересы Белоруссии, а выполнять правила старших игроков той зоны, в которую она попала. Да. Это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. То есть, либо должно быть единое государство, и в нем тогда единая валюта, но первичное это именно государство. Либо, когда вот происходит вот такое вот объединение самых разных там лебедя, рака и щуки, то введение в них единой валюты оказывается, как ни странно, губительным для них, причем именно на уровне внутренней экономики. Вот вовне как бы это замечают гораздо меньше, а вот внутри это происходит именно так. Вот что доказал, по сути дела, десятилетний европейский эксперимент. И, наконец, самый страшный момент, на который, собственно, мы пытались обратить ваше внимание, хотя и так мимоходом в прошлой передаче, но который сейчас, вот, судя по сообщениям, которые мы получали по интернету, стал достаточно определенным. Это вопрос о том, а как, собственно, из зоны евро выйти, если вдруг вот такой феномен обнаружен. Оказывается, что вся эта евроконструкция была создана как, так сказать, односторонняя дорога с односторонним движением. То есть можно войти только туда, в зону евро, отказаться от своей валюты. Тут разработана процедура, как, в какой пропорции, кто чего меняет, все понятно. А дальше-то что? А вот если выйти взад, это сделать как? В какой пропорции обратно обменять это евро, так сказать, на свою валюту, кто и как, и каким образом свернуть сотрудничество этих банков. Оказывается, что эта вещь не только была не проработана, она не была даже продумана. Я уж не говорю о том, какие последствия это принесет для остальных участников зоны евро. А между тем, этот вопрос сейчас, вот, по феномену Греции, фактически стоит ребром. Да? Кто-то из англичан, если я правильно помню, объявил даже достаточно солидную недавно премию. По-моему, речь шла о 250 тысяч фунтов, но я могу ошибаться. В общем, во всяком случае, сравнимую с Нобелевским, да, величину. Зато, если будет разработан механизм, как грамотно выйти из зоны евро. Вот это уже показывает остроту той проблемы.
Ну, наверняка, если будет так поставлен вопрос, то способ выхода будет найден. И, так сказать, будут какие-то разумные сроки, но это не снимает вопрос накопленного долга. Из зоны евро-то ты вышел, так сказать, а вот ты те долги, которые ты нахватал, так сказать, будучи у руля власти, не будучи, так сказать, студентом, не будучи пенсионером, не будучи работающим, не будучи даже предпринимателем, работающим в стране, речь идет об ответственности власти. Значит, эти люди принимали решение, они бюджет как-то пилили, из него что-то воровали или не воровали, я этого не знаю, думаю, что воровали. Они поддерживали свои банки вместо того, чтобы поддерживать производителя. Они допускали какие-то ошибки, а может быть какие-то правильные решения. Но в итоге, вот из всей их деятельности, накопился серьезный долг. И этот долг за счет бюджета Греции, будь он измеренный в драхмах, в монгольских тугриках, в российских рублях, в евро, в долларах, в чем угодно, они отдать не могут. Вот это правда. И раз они его не могут отдать, значит они должны кинуть кого-то. Или принимать какие-то серьезные решения. Ну, например, начинать собирать налоги в полном объеме. Это вот такая мысль, она такая несвежая, вроде бы как. Но все-таки начинать собирать налоги. Или приватизировать часть островов, которые находятся в Эгейском море, в собственности государства, и распродать эти острова. Сделать их, достоянием, предположим, тех же самых греков, в частной собственности. То есть, источник наполнения бюджета много. В частности, прекратить расходовать средства в таких объемах. Я вовсе не говорю о том, что они должны прекратить выплачивать стипендии или пенсии. Но, во-первых, заморозить их на каком-то их размере, сократить государственный аппарат, прекратить поддерживать свои банки, ворующие, так как у наши банки воруют, прекратить им давать деньги. То есть выход из положения существует, но этот вопрос надо решать. Иначе пострадают те организации и те страны, которые с дуру купили еврооблигации той же самой Греции, поверили им, и получится какая-то разновидность, как у нас дефолт был в ГКО. Эта вещь абсолютно неприличная, она действительно приводит к большим негативным последствиям, причем страны начинают сыпаться, как костяшки домино. То есть, как какие-то страны, соседи Греции, которые поверили и купили их облигации, в случае дефолта, у них появляются серьезные проблемы уже, связанные с дефицитом бюджета и с их государственным долгом. И дальше начинают спасать не Грецию, а начинают спасать сразу 4-5 государств. Это большая неприятность. В итоге и мы пострадаем. Хотя вроде не имеем отношения никакого к греческому долгу. Вот в этой ситуации, значит, это в любом случае надо делать. Значит, выходить в положение не как выходить из еврозоны и заменять это на драхмы. А надо рассматривать варианты, как все-таки обуздать дефицит бюджета. Я согласен с тобой, что любая страна, которая имеет свою национальную валюту, имеет возможность таким способом, имея эту самую валюту, корректировать в соответствии со своей структурой экономики, корректировать финансовую политику, и это приносит пользу этой стране. Это для меня очевидно, я с тобой согласен полностью. И это достоинство. Но если ты в здравом уме, 10 лет назад, принял решение, что твоя страна готова того, чтобы войти в какой-то единой валюте с могучими соседями, такими как Германия, Франция, под них была построена система евро, и экономика их, это их устраивает. А тебя не устраивает. Чего ж ты лез, очертя голову, в эту петлю?
Я думаю, честно говоря,
надо было думать, куда ты лезешь.
Саш, я думаю, честно говоря, что, во-первых, думать было достаточно трудно, поскольку присутствовала просто феерическая европропаганда, которая советовала всем и вся, входить в зону евро и так далее. Вот. И во-вторых, что на самом деле, более слабые правительства в этом смысле им точно так же выкручивали руки, как выкручивают руки сейчас.
Да, Валер, некоторые взяли разбежку и не сразу вступили. Ты знаешь, что многие страны, они не вступили сразу в евро. Они сначала модернизировали экономику, посчитали. А, например, такие страны, как Швейцария, до сих пор не вошли в зону евро. И нормально себя с франком ощущают.
Не только Швейцария, Великобритания, она не отказалась.
Великобритания, она не пошла. Она сказала, нет, мы...
Вот, крона норвежская также осталась. Крона. Норвежской кроной и так далее. По-моему, там из всей не Прибалтики, а из всей Скандинавии, только одна Финляндия, что-то ломанулась в зону евро, а все остальные сказали, давайте подождем. Вот, и, собственно, в зону евро никакую переходить не стали. И, я думаю, крайне счастливы сейчас от этого. Вот. Во всяком случае, Чехия уже официально заявила, что она в зону евро вступать, во всяком случае, пока не собирается.
Вот. Это разумный подход. Если вот. Она свою экономику не подстроила под это, и она ощущает достоинство от существования своей национальной валюты и так строит экономику, в этом есть, как всегда, достоинство, есть и недостатки. Но тем и грамотные политики отличаются от обывателя, что они в состоянии на весах своего разума и своего опыта, и своего понимания, и тех моделей, которые у них приняты в экономической жизни, взвесить это все и принять взвешенное решение, которое в итоге приводит или к плюсу, как в случае, так сказать, там, с Германией и Францией, или к минусу, таком, как в Греции. Но они же начали усугублять эту вещь. Налоги они собирать перестали вообще. Значит, когда профсоюзы их трамбуют, зачастую, кстати, обоснованно трамбуют, они идут им навстречу, они зачем-то проводят Олимпиаду, и продолжают занимать. Ну и как можно, так сказать, радоваться такому поведению, так сказать, руководителей страны? Это жульничество. За это надо наказывать и шлепать по попе.
Ну, под Олимпиаду они заняли, допустим, средства у тех же самых немецких банков, построив в результате инфраструктуру, которую иначе Греция должна была бы строить лет 20, а они ее построили в итоге за 20 месяцев. Вот именно об этом говорит статья в газете «Утро». Так ли этого хотели греки? Думаю, что нет. Я имею в виду на уровне, так сказать, там, простого жителя Греции.
Я могу точно сказать, что нам в Олимпиаде эта инфраструктура точно нахрен не сдалась.
Вот. Вот то же самое примерно. Поэтому... Но решение о принятии Олимпиады вот здесь вот у себя можно сравнить с решением о принятии Олимпиады в Сочи. Пожалуйста, да? Что, вся Россия захотела Олимпиаду в Сочи, да клала она на нее с прибором. Понимаешь, тем более, что вся Россия там не присутствует, не будет. Да и интереса такого это уже не вызывает. Потому что я подчеркиваю, что одно дело, когда выступают, так сказать, представители своего народа, и действительно Олимпиада служит мерилом как бы вот этих вот национальных достижений, а другое дело, когда это превращается в тусовку долларовых миллионеров, которые гоняют мяч по полю, вот, или там, так сказать, бросают там какие-то разные предметы, отдаленно напоминающие бывшие олимпийские. Вот. И почему-то все остальные страны должны ими восхищаться там, и писать кипятком от этого. Ну, не происходит этого, особенно в массовом порядке, и особенно сейчас. Если не брать за футбольных фанатов, так сказать, там, как отдельную категорию людей, всех остальных, в общем-то, эта Олимпиада не интересует, и они явно не готовы отдавать на нее какие-то средства. Их изымают без их ведома. Понимаешь, и вталкивают тем самым страну в некую финансовую дыру. То есть я с тобой согласен совершенно в том, что это дело не столько народа, который как бы любит пить кофе и поэтому, так сказать, лениво греется на солнышке, и поэтому там ничего не склеивается в Греции. Он народ действительно, и наши промчане в этом правы. Он был и раньше таким, но почему-то там не было такой обалденной безработицы, и, так сказать, экономика так или иначе вполне рулила по-гречески, и греки были этим вполне довольны. В общем-то, Греция была перед вступлением в зону евро не проблемной, а как раз благополучной страной. И вот эта вот история, она просто показывает, что с этой благополучной страной может сделать политическое руководство. А по большому счету, если уж совсем глобально говорить, то это проблема не только евро, не только Греции, это проблема вообще власти как таковой. Власти, которая по форме является представительной, то есть как бы представляет свой народ, будучи избранной на выборах, а реально живет совершенно своими интересами, совершенно набивая свои собственные кошельки, находя те или иные коррупционные схемы. И причем этот процесс развивается и развивается, а страну свою доводит до, так сказать, ручки, что вот с точки зрения Греции, вот в случае Греции подтвердилось абсолютно 100%.